подкасты «Радио Свабода».
Привітанне, гэта канал «Свабода прэміум», з вами празе Дмітрий Гурневіч, а сёння на сувязі са мной Цімур Левскі, шэф-рэдактор «Ньюсруму» «The Insider». Привітанне, Цімур.
Привітанне вам.
Тимур 20 дней провел на войне в Украине, от первого дня, фактически даже от вечера перед войной. Тимур, расскажи сначала вообще, какие у тебя были вот первые, скажем, не ощущения, а первые воспоминания про войну, хотя она как бы реальность, но мы говорим про нее, как будто она уже идет годы.
Ну, смотри, смотрите, я приехал в Украину за два дня до войны, потому что я работаю в «Инсайдере». Это команда Bellingcat Team, являются нашими партнерами, и мы абсолютно доверяем нашим авторам и нашей экспертизе. И для нас сомнений в том, что война начнется, никаких не было. Они были у россиян, которые поверить в это не могли, из тех моих друзей, кто, что называется, вот, хорошие русские в Фейсбуке. Вот. Но для людей, которые следили за перемещением войск, было понятно, что, ну, там у меня была, например, версия, что срыв начала наступления 20 февраля – это просто тактическая уловка. Кто-то говорит, что это случилось позже из-за того, что руководитель Коммунистической партии Китая попросил Путина в Пекине, чтобы отложили до окончания Олимпиады, не знаю. 22-го было понятно, что 23-го не начнут из-за праздника, ну, а 24-го уже начнут обязательно, потому что они свои планы никак не отменяли. И просто нагло врали прям. Я говорил с Марией Захаровой за день до начала войны и прям просил ее твердо сказать, что агрессии не будет. Как она крутилась, как уж на сковородке, чтобы не сказать, что ее не будет твердо, но при этом сделать вид, что ее не будет, чтобы у нас сложилось ощущение, что можно спать спокойно. Не знаю, как вся страна занималась, я имею в виду во власть всей страны, в целой большой России занималась, все были вовлечены в эту спецоперацию. Ну, неважно. Важно, что в ночь 23 на 24 я попросил своих коллег из новостной службы нашей, из нашего ньюзрума, мы уже сделали ночную смену, у нас ее не было до войны, попросил их разбудить меня, когда начнется война, и ложился с надеждой, что проснусь спокойно утром, позавтракаю, пойду в город Киев обедать или завтракать чем-нибудь вкусненьким. Но нет, в 5 часов они мне позвонили и сказали: просыпайся, началось. Ну и то, что началось, вы знаете. А это я так дежурно говорю. На самом деле у меня было ощущение просто краха мира, когда она мне сказала: просыпайся, началось. Человек, который мне набрал, кстати, ну там наш новостник. Потому что я все-таки до последнего надеялся, что этого не случится. То есть это прям какая-то, ну знаете, как все оборвалось. Вот. Фраза «это было до войны» сразу приобрела другое значение. Теперь придется говорить, что «это было до войны», имеется в виду «до этой войны». А то, что мы раньше говорили, как это было до войны или до военной, имея в виду Вторую мировую войну, придется пояснять. Наверное, что-то такое случалось с людьми, которые там, я не знаю, для которых война 12-го года или там какая-нибудь русско-японская перестала быть последней. Очень-очень, как говорит Алексей Венедиктов, в этом случае очень плохо жить в учебнике истории. Мы прямо в нем сейчас находимся и можем пережить и представить себе. К счастью, мы с вами находимся в безопасном месте, я надеюсь, хотя неизвестно, где нас будут смотреть. Есть ведь люди, которые прямо сейчас, в эти секунды, когда вы это смотрите, если это происходит еще, когда война идет, не знаю, когда это видео посмотрят, в итоге там, может быть, какие-то историки потом. Но если это идет, случается в момент, когда война идет, значит, прямо сейчас где-то кто-то погиб, возможно, у кого-то родственники только сейчас погибли, или кто-то смотрит это под завалами, которые возникли прямо сейчас от попадания российской ракеты, снаряда, града, чего угодно. Надеюсь, не белорусской.
Да, мы сейчас поговорим тоже про Беларусь, тоже в этом числом числе. Какое у тебя самое такое мощное воспоминание про эти 20 дней, когда ты был, скажем, ну, на границе, скажем, вообще собственных эмоций и собственного существования там?
Два. Ну, ты знаешь, у меня не было таких... нет, три. Три ярких, наверное, переживания, о которых я думал все время, хотя это не самое главное, что со мной случилось. Одно из них связано с профессиональной работой коллег американских журналистов из CBS, которые оказались в Ирпене на передовой буквально между двумя армиями. Там армии, там не добровольцы, не полицейские. Вы понимаете, это настоящий бой двух армий, между которым оказались американские журналисты из CBS, и на их глазах мужчина военный попал под упавшую мину, и вот просто мгновение, съемка, бах, и человек умер. И для меня это было просто очень сильным еще впечатлением, потому что я пытался оказаться в месте, где они были, мне ни разу не удалось, потому что... Ну, или как не удалось, сейчас расскажу, как мне удалось на самом деле что-то. Потому что они, во-первых, ужасно профессиональные люди оказались, и невообразимо смелые при этом. Очень умелые и очень смелые журналисты. Для меня сейчас неудивительно, что погиб именно американский журналист, потому что именно они оказались суперпрофессионалами с точки зрения освещения войны. Вот я смотрел и просто поражался тому, как это все правильно сделано. Это что касается профессионального переживания. А у меня была такая история. У меня водитель, очень хороший мой знакомый, с которым мы познакомились еще в Донецке в 2014 году, Константину, можно привет сейчас передать, если он это увидит. Он довольно отчаянный человек и часто завозил и вывозил меня из странных мест. А тут мы были с ним вдвоем. Мы поехали в Гостомель, когда только началось... Высадился первый десант и начался бой за Гостомель ночью. А еще не очень было понятно, насколько все будет серьезно под Гостомелем. Это пригород Киева, где, как вы понимаете, это аэропорт, который сразу пытались россияне занять для того, чтобы высадить там уже десант на самолетах, но у них ничего не вышло, когда Гостомель у них уже оказался в руках, там взлетной полосы не было, она была разрушена вся. И вот это самый первый вечер, самый первый бой, мы едем сперва по обычной трассе, потом там где-то заправка работает, нормально, люди стоят в очереди за газом уже, естественно, дефицит с топливом, мы съезжаем на вечернюю неосвещенную тропу, едем, вдруг я слышу звук просто стрелкового боя настоящего, ну, с двух сторон стреляют, из автоматов Калашникова, предполагаю я. И рядом где-то справа, слева от колеса яркая вспышка, взрыв чего-то похожего на гранату. Небольшой такой взрыв. Я говорю, мы где, Костя? А он говорит, мы в Гостомеле, вот в аэропорт. Я говорю, ты обалдел? Он говорит, ну ты же сказал к аэропорту. Я точку и поставил на навигаторе. Я говорю, а теперь давай отсюда быстро поедем, пожалуйста. Потому что мы даже с собой бронежилеты не взяли. Но я вот услышал начало этого боя, ничего не понял, кроме того, что это, да, довольно сильное переживание. Но это личное переживание, типа, за свою жизнь. Есть еще два очень эмоциональных переживания. Мы ждали в Мариуполе... Мы ждали из Мариуполя беженцев, которых не выпускают российские военные, и до сих пор не выпускают. Тех, кто хочет покинуть Мариуполь на украинскую сторону, вернее, это все Украина, на сторону, которую украинская власть контролирует. И, ну, это просто похищение людей, чтобы было понятно. Там нет никакого смысла, кроме того, чтобы принудить этих людей, из-за этих людей сдаться в местный гарнизон и как можно больше людей эвакуировать в Россию, в том числе детей, и показывать, как они освободили кого-то и спасли. И мы их ждали все эти дни, и вместе с нами ждали родственники, которые не знали, живы или нет их родные люди в Мариуполе, а учитывая, что там ситуация была настолько плоха, что людей хоронили в центре города в братских могилах, и лучше не стало, то все их разговоры, эмоции, слезы, истерики, это никогда я не забуду. И еще я никогда не забуду. Знаете, есть такой архетипичный кадр Второй мировой войны, как в концлагере фашисты собирали ботиночки от детей евреев, оставшихся после их уничтожения. А на этой войне я видел картину с большим количеством детских пар ботиночек, стоящих и ждущих своих хозяев, детей, для которых и украинцы собрали эти ботиночки по своим домам и расставили их в ожидании детей, которых фашисты не выпускают из Мариуполя, и там их убивают. И это очень зарифмованная история, и эти ботиночки, конечно, будут фотографией на суде в Гааге о военных преступлениях Российской Федерации в этой войне, безусловно.
Фотографию ставил себе в Фейсбуке.
Ставил фотографию, ее многие фотографировали. Это настоящее ну, просто варварство абсолютно. Ему нет никакого оправдания. И никакие военные успехи в несправедливо развязанной войне не смогут объяснить то, что произошло. А поскольку персонально врали об этих войнах, не кроме тех людей, которые давали приказ, были еще персональные люди, которые прям врали об этих войнах. Ну, там, например, генерал Коношенков, Игорь Евгеньевич, представитель Министерства обороны Российской Федерации. Всевозможные пропагандисты на каналах Маргариты Симоньян и прочих первых. Это, конечно, люди, которые будут на эти ботиночки смотреть тоже вместе с теми, кто Мариуполь окружил и равнял с землей. Вот, это сильное впечатление. Ну, еще одно сильное впечатление у меня было из трагических. Я сейчас расскажу еще комические, безусловно, потому что это такая история всегда. Знаете, там очень близко все. Даже если не на передовой, на передовой просто все очень обострено, а не на передовой, в такой ситуации, знаете, все настолько близко. Очень яркое впечатление у меня было, когда я уходил уже из Украины в сторону Польши вместе с беженцами. Вот этот путь проходил, специально его прошел, понять, как это выглядит. И за нашей спиной стояли две сестры. Ну, не сестры, на самом деле, тетя и племянница. Знаете, наверное, как в больших семьях бывает, когда тетя и племянница – ровесницы. Вот стояли две женщины с четырьмя детьми на двоих. И одной из них прислали фотографию, кто-то из знакомых из Киева, подъезда ее сестры, которой попал снаряд, он полностью разрушен. Она жила в Ирпене. И вот ей прислали, сказали, это дом твоей сестры, ты не знаешь, что с ней. Она, конечно, не знала, что с ней, потому что связи там нет. И она знала только, что сестра отказывалась уехать в Киев к ней домой, потому что она говорила, что со мной в Ирпене случится, я из дома никуда не уйду. Ей присылают фотографию разрушенного подъезда с квартиры обрушенной, где жила ее сестра. Она, естественно, не знает, там она была или нет, уехала или осталась под этими завалами. Ну и то, как ее утешали в тот момент, когда с ней случилась истерика, я, конечно, тоже никогда не забуду, потому что это происходило, естественно, знаете, на таком ласковом украинском языке, который больше для любви подходит, для трагедии. Ну и, в общем, это, конечно, это мощно. Это мощно. Это хорошо, чтобы хорошо бы людям знать. Это, я не стал снимать это, честно говоря. Во-первых, темно было и на блокпостах, особенно на пограничных. Просят не снимать. А во-вторых, я чуть подумал, что, что у меня нет сил это снимать. Я думаю, что я хочу это вот описать, наверное, словами, там, не знаю, хорошей истории для какой-нибудь книги. Вам придется мне поверить на слово. Вообще, в этой войне очень интересно, что очень мало съемок, мне кажется, потому что, поскольку воюют в городах и воюют профессиональные армии, тут нет никаких там добровольцев, которые кричат, и нет сторон, которые бы хотели выглядеть, которые бы хотели доказывать свою правоту, апеллируя к журналистам и к общественному мнению. Правота Украины очевидна, ну, а россияне ничего доказывать не хотят, они хотят победы любой ценой. Поэтому нет стороны, на которой было бы журналистам удобно работать, чтобы кто-то позволял просто снимать, потому что им это выгодно. Украинцы не хотят, чтобы были съемки, потому что их города превращены в укрепленные бастионы, и любая съемка, ну, она сразу показывает неприятелю расположение их оборонительных сооружений. Ну, а россияне просто расстреливали несколько раз журналистов, поэтому там, я думаю, там другие. Там, ну, хотя, я думаю, мотивы там примерно такие же, нечего тут показывать наши оборонительные сооружения, и многие из них прячут лица. Ну, и, в общем, понятно, что все прячут лица, кто занимается непосредственно тяжелой работой на переднем крае. Это уже, мне кажется, не удивляет никого в 22-м году. Что еще интересно, может быть, из того,
про
что...
Про комические говорил еще какие-то ситуации.
Про комические ситуации. Ну, слушай, ты знаешь, комичность ситуации была... Я не знаю, насколько это смешная ситуация. Смешные это ситуации. Да, сейчас подумал, что же смешное это было?
Когда цыгане украли танк, про это говорили.
Когда цыгане... Ну, кстати, когда цыгане украли танк, это такая странная история. Они же его... Я не уверен, что они его украли прямо с экипажем, а я думаю, что это был брошенный танк из разбитых колонн, которых бросали действительно, потому что очень был, ну, в отчаянном сопротивлении. Экипажи могли танк бросить, его цыгане увозили на металлолом. А, я вспомнил комическую историю. Но она связана с Бурштинной республикой Ровненской области. Комичность истории заключается в том, что там так же, как и по всей остальной Украине, формируются отряды территориальной обороны, где обычные местные жители вступают с оружием в руках в подразделения для охраны своей территории, защиты от неприятеля. Ровненская, Ривненская область, как вы знаете, она граничит с Белоруссией. Там еще не началась фаза войны в жестокой стадии непосредственно прямых контактов с армиями, хотя там уже сейчас огромная трагедия. Попали с территории Беларуси ракетой в вышку телевизионную, и под ее завалами погибло 19 человек в городе Ровно. Но, естественно, там начали формироваться отряды территориальной обороны из местных жителей. А вы видели этих местных жителей Бурштинной республики? Они, короче, когда к ней пришли военные и спросили, что вам надо для обороны, вот у нас автоматы есть, они сказали, да у нас все свое. Но вот только знаете, говорят они, и дальше мне по рассказам там очевидца, одного силовика, он говорит, а дальше я увидел, как из дворов соседей выезжают танки. И он говорит, это частные танки, которые были при случае...
Хозяйство раньше
пригодили. Раньше, но потом выезжали со словами, вот только, пожалуй, крупнокалиберных пулеметов у нас нет, может, у вас есть, мы поставим тогда. Так-то, в принципе, у нас все свое. И он это рассказывал, говорит, как этих людей может победить на их территории в лесу, где они могут уйти навсегда просто в этот лес и выйти через 30 лет. Каждый знает, каждым, а под каждым кустом сидит хорошо вооруженный человек с еще тем, что... Ну, это, говорит... Он говорит, это просто непредставимая себе история. То есть, если уж я где-то... Да, ну и там, кстати, ровно очень передают горячие приветы белорусским партизанам, которые участвуют в рельсовой войне, не дающие проехать и перебросить на Запад, мешающим перебросить на Запад те подразделения российской армии, которые могут напасть на Украину вдоль западной границы, там везде же можно, в принципе, напасть.
Они прямо... Мы уже начали про Беларусь говорить, тогда как ты вот сам видел реакцию людей в Украине? Ну, конечно, белорусской армии там, ну, к счастью, нет.
Знаешь, это была болезненнее реакция, чем... То есть тут была такая история, ну, как бы то, что Россия агрессор, было понятно с 2014 года многим, а к началу войны по опросам общественного мнения 87% людей, я не думаю, что сейчас эта цифра изменилась... То есть, вернее, как, я уверен, что цифра изменилась, но в еще более однозначную сторону. Сейчас я не думаю, что их там 13% думает, что напало. То есть там был вопрос такой в социологическом опросе, кто напал на кого, Украина, Россия, Россия на Украину. В первый день войны 87% украинцев однозначно ответили, что Россия напала на Украину, и 13% сказали наоборот. Я думаю, что на 20-й день войны 99% будет, было бы, наверное, вот, людей, которые бы сказали именно так, что Россия напала на Украину, тут не было многозначности никаких. А вот что касалось Беларуси, то это было такое, знаете, удивление с надеждой, но ведь это же люди, которые, это же не вороженьки, которые должны как роса на солнце в нашем гимне исчезнуть, это же люди, которые ну, на нас не нападали и вообще за свою свободу пытались сражаться в 2020 году. И поверить в то, что белорусская армия может напасть, никто не может, и все надеются. Любой разговор заканчивается в Беларуси. Белорусская армия повернет штыки, белорусская армия не сможет повернуть штыки, духу не хватит, ну хотя бы саботировать будет. Поверить, что белорусская армия будет непосредственно убивать украинцев, что будет пленный белорус, который скажет, мои соратники по службе убили украинца, здесь не могут вообще никто. И если это случится, степень разочарования предательством и ожесточения будет такой, что для Беларуси это будет трагедия, которая затмит трагедию в Украине. Но не потому, что там придут украинцы, всех вырежут, а потому, что Беларусь лишится, если такое случится, во что я сам не хочу верить, Беларусь лишится рукопожатности. Поэтому я думаю, что этого не случится. Ну и, в общем, все говорят о том, что белорусы молодцы тем, что они не сражаются, и тем, что они пытаются сделать все, чтобы этого не случилось. Все обсуждают возможные побеги министров всяких и других офицеров армии, которые могли произойти. То есть вот это вот пассивное сопротивление белорусов в войне. Все хотят горячего сопротивления, но все оценят пассивное сопротивление и благодарны за него. В этом смысле от Беларуси ждут не согласия, ну, как бы, хотя бы просто неисполнение приказов российских военных.
Ну, по крайней мере, по той информации, которой мы располагаем, то, что белорусская армия не участвует, как бы, это одно из как раз и решений того, что белорусы сами в армии не хотят воевать против Украины. Есть такие, как бы, инсайдерские информации, что там какие-то опросы проводились внутри армии, они не готовы убивать украинцев, потому что вообще, как бы, это безумие полнейшее, да. А плюс очень маленькая поддержка войны в самой Беларуси, 3% городского населения только поддержит участие Беларуси вообще в этой операции, как говорят в России, и войны, как говорят во всем мире.
Ну, вот мы не знаем, сколько людей поддерживает эти настроение в среде силовиков белорусских, но я уверен, что условные, как их называют, вот эти вот людей, которые уничтожали белорусов дубинками и избиениями во время, и убийствами во время протестов 2020 года, вот все эти ОМОНы, да, ОМОНы, да, вот этот весь ОМОН, условно говоря, это те подразделения, которые, по идее, Россия может бросить в Беларусь, в Украину, на захваченные, если такими были бы, территории для наведения своего российского порядка. И настроение в этой среде суперважно. ОМОН, вошедший под российским флагом для наведения порядка, например, в городе Киев, был бы запятнан коллаборационизмом, что более отвратительно, чем даже быть членом, ну, как бы принадлежать конкретно армии захватчика. И понять, какие у них настроения, суперважно, потому что вы, наверное, знаете, что россияне в начале войны планировали блицкриг, и поэтому у них получилась странная ситуация, об этом говорят многие военные со всех сторон, и я это видел просто своими глазами, что первые подразделения армейские, которые вошли маршем на Киев, были уничтожены. Мне кажется, с удивлением для себя они были уничтожены. А следом за ними шла вторая волна так называемых полицейских подразделений, которые должны были наводить порядок на захваченных территориях. И они оказались на передовой вместо потерянных армейских. И то есть, в общем, российский ОМОН и российская Росгвардия, которая обучалась подавлять протесты захваченного населения, проводить зачистки и выполнять полицейские функции, столкнулась в бою с армейскими подразделениями. Они просто к этому были тем более не готовы, это не их профиль. Они были, в отличие от армейских, просто стерты совсем. Там просто буквально были подразделения, в которых оставалось по несколько людей от батальона. Ну, это понятно, да? То есть люди, которые занимаются регулированием дорог, оказались под артиллерийским обстрелом. Хоть мы и знаем, как они регулируют дороги на митингах в России, но одно дело дубинкой бить, а другое дело от миномета уворачиваться.
Разве? То же самое белорусский ОМОН, одно дело бить человека без оружия.
Правильно.
С цитами,
но поскольку в России нет...
Да. Против профессиональной украинской армии, которая 20 дней показывает, что российская армия, конечно, не самая мощная в мире.
Конечно, но именно из-за того, что российские подразделения под это готовившиеся потерпели серьезные потери, понесли, риск того, что белорусов попытаются для этого использовать, велик, а историческая ответственность за это непомерна. Тут, как говорится, нужно понять, что те люди, которые рискнут это сделать, если такое когда-нибудь случится, надеюсь, этого не случится никогда. Хочется предостеречь от того, что может превратиться в вину вековую просто. Вот это, конечно, очень важная история, о ней тут тоже многие говорят. То есть я вам на самом деле сейчас пересказываю не свое мнение, не своим мнением делюсь, а пересказываю разговоры, которые про Беларусь заходят на там, третьим вопросом, если не первые два вдруг не про Беларусь, то с третьего вопроса заходит разговор про Беларусь всегда, а бывает и с первого.
Еще два вопроса. Первый про Мариуполь. Ты тоже был в Мариуполе?
Не был. Это очень важная история. Я тебе объясню, Дим. Смотри, это важнейшая история. Я очень хотел бы побывать в этот момент в Мариуполе. Я честно скажу, я не знаю, смог бы я это сделать, даже если бы у меня была возможность туда попасть, потому что я никогда не находился в зоне уничтожения, стирания с лица земли целого города. Мариуполь равняют землей, как Алеппо равняли в Сирии. В Мариуполе есть два журналиста, которых я лично знаю. Один из них Евгений Малолетко, фотограф, сделавший те исторические кадры с бомбежкой роддома, которые провели российские военные. И это невероятные люди, за которых очень страшно, потому что никто не понимает, как они сами мне говорили, и мы не знаем, чем это все закончится для нас и для города. Понимаете, это же когда город будет захвачен, что с людьми, которые рассказывали о том, что там происходит, это они находятся в большой опасности, и это, как говорится, теперь уже надо сказать Российской Федерации, что если вдруг они попадут к вам в плен, то вы несете полную ответственность за их жизни, а весь мир знает, что они у вас. Но такого пока не произошло, но просто к тому, что там ни попить, ни поесть. То есть это все, это пустыня, это каменная пустыня, и которую постоянно обстреливают. Я очень хотел туда попасть. Многократно пытался уговорить взять меня с собой в колонну Красного Креста как журналиста, наблюдателя, невооруженного человека. Это невозможно, потому что каждого человека в этой колонне Красного Креста согласовывают с российской стороной, во-первых, и, во-вторых, колонны никуда не доехали, несмотря на то, что много дней пытались прорваться. Хоть там священник сидит в кабине, хоть кто. Но я тебе говорю так, что, честно, если бы я там был, выжил бы я там или нет, хватило бы мне по их профессиональных навыков силы, духа и воли, я не знаю. Я думаю, что те, кто там оказался, люди, невольно ставшие героями, во-первых, и, во-вторых, и, там, свидетелями чудовищной трагедии, они вряд ли бы, наверное, даже журналисты бы, не знаю, добровольно бы могли сделать такой выбор. То есть только нужно иметь невероятную силу духа для того, чтобы там оказаться ради кого угодно. И то, что они это делают сейчас, те люди, которые там работают, это фантастика. И вот я тебе честно говорю, я очень хотел там оказаться, но несколько предложений было нелегально пытаться попасть в Мариуполь, мне не хватило силы духа. Потому что, я тебе объясню, почему. Потому что я видел... Ну, город находится в плотном достаточно кольце, и я видел местных жителей, вернее, то, что осталось от местных жителей, местных и чужих, которые перемещались между двумя селами недалеко от Мариуполя. Из одного села Гуляйпольского ехали в поселок под названием Мирный, встретили разведку танковую, видимо, или что-то такое, и их не пожалел этот танк. Просто переехали и раздавило их тела по лесной тропинке. То есть это все очень серьезная и страшная война. Очень.
Вот мне вопрос как раз про Мариуполь казался, как бы касался такого нюанса. Это так цинично звучит, потому что когда вот я рассказывал и белорусам некоторым, которые не могли поверить в то, что Россия напала, потом они поверили, но не могли поверить, что Россия обстреливает жилые районы, например, да, хотя видели фотографии, говорили, что украинцы сами себя обстреливают, но вопрос в том, что какая на самом деле может быть логика в таких обстрелах, если...
Логика очень понятна. Я тебе объясню. Логика
это,
такая.
Это вопрос, для, ответ твой именно для этих людей, потому что я, в принципе, как бы более-менее понимаю, но человек,
Россия
который...
Россия не был... занимает... Не, не входит в города. Города сопротивляются в России. Россия занимает города. Занимает, когда там не остается ничего живого, потому что войти, пока там что-то живое, она не может. Россия уничтожает методично города, не сдающиеся при первой атаке примерно такой тактики. 3 дня бомбим военных, если на 3-й день не сдаются, бомбим все подряд. Пока не останется жителей, которые... Как помните, в Алеппо было, когда люди просто не сдались, просто ушли, потому что нечего было защищать больше, город не существовало. Мы тогда смотрели на это, какие-то сирийцы в какой-то далекой Ближнем Востоке. Но это же была тренировка к войне, поэтому мы можем сейчас смотреть на то, как они тренировались в Мариуполе, где не какие-то там люди, про которых они могли бы позволить себе, открыв рот, сказать, что это террористы. А это просто люди, которые жили в Мариуполе, и армия, которая стоит на своей земле и защищает свой город от нападения. А люди, доведенные до такого отчаяния, что им приходится сейчас уже просто драться за еду. Это сегодняшние сообщения. До этого таких сообщений не было, но я могу себе представить степень отчаяния людей, которые ни воды не имеют, ни еды много дней, а у них дети. И вот что они делают, они занимают территорию. Вот поэтому они обстреливают. Им нужно занять Мариуполь любой ценой. А в чем смысл Мариуполя? Мариупольский гарнизон связывает некоторые силы, довольно большие. Мариуполь – это последний, это город-порт. Ну, понятно, что порт как такового не существует фактически уже сейчас, но Мариуполь – это порт, который теоретически можно когда-нибудь восстановить и оставить Украину без порта. А, значит, без экспорта, значит, затруднить экспорт зерна. Мариуполь – это точка, которая не дает пробить, закрыть окончательно коридор между Крымом и Херсоном, ну, условно говоря, сделать вот этот весь юг одной сплошной полосой, которая бы принадлежала России, Крыму, и вот соединила удобную логистику, бы позволила совершить. Мариуполь – это место, где есть 3 суперважных комбината. Это Авдеевский коксохимический комбинат, делающий на весь этот Донбасский регион кокс для сталелитейного производства, часть из которого захвачена Россией и отдана российским олигархам в управление, например, Алчевский. Это 2 очень крупных металлургических комбината, завод Ильича и Азовсталь, которые принадлежат группе Метинвест Ринаты Ахметовой, и которые Россия бы могла и хотела забрать, получив, соответственно, монополию на производство стали, лишив Украину большой части доходов от налогов и сборов, ну и прочее, прочее, прочее. То есть Мариуполь – это вообще важный. И главное, Мариуполь, конечно, символ, потому что Мариуполь – город, который в 2014 году не просто отказался от того, чтобы войти в этот донецкий русский мир, а просто с оружием в руках был отбит у них. И потом, когда в мае его с оружием в руках отбили и выгнали оттуда сепаратистов, осенью его попробовали взять. И российская армия впервые с танками пошла на город. Это был первый город, в который штурмовали танками. Дебальцева еще не было, и уж тем более этой войны. И тогда просто прям в добровольцы вышли в поле и остановили танковую колонну, идущую на город, и защитили город. Тогда Россия первый раз обстреляла градами жилой квартал Мариуполя. Если вы помните, обстрел района Восточный. Был в 2014 году. Я был там после этого обстрела и видел эти снаряды от градов, торчащие в высотках. Но сейчас-то вообще там речь идет о другом. Сейчас просто город сносит с лица земли. То есть Мариуполь – это еще и символ. То есть очень много причин, почему нужно взять Мариуполь. Очень много причин, почему Мариуполь не сдается. А да, меня, конечно, сейчас укорят в том, что я не говорю, что там полк Азов. Да, там полк Азов. И он защищает Мариуполь. И он в 2014 году его отбил. И полк Азов – это армейское подразделение. Армейское подразделение. И полк Азов – это полк, в котором не неонацисты сейчас сражаются, а огромное количество людей, призванных на службу, совершенно разных взглядов. Они все украинцы, они на своей земле. И если уж говорить о неонацизме, то надо тогда вспомнить, как сегодня русские национальные единства – просто откровенные фашисты, которые зигуют, ходят на своих сборищах, поддержали в России и провели акцию в поддержку российской армии. Вообще не удивляюсь совершенно. Вы с буквой Z пришли, вы будете говорить что-то, ребята, про Азов. Да, Гурзуф не сдается. Понятное дело, что гарнизон сейчас там уже стоит в окружении до последней капли крови, у них шансов немного. Понятное дело, что видео с пленными, которые говорят «Кавказ, Ахмат, силы», вызывает тошноту этим гопническим нарративом, которым сильные, объединяющиеся вместе дагестанцы в российской армии могут выложить телами российских солдат слово «Кавказ», например, и отправить в свои социальные сети. Ведь вы так делали до войны, а сейчас вы «Кавказ» заставляете кричать пленных. Вот против этого воюет Россия, украинская армия. И странно, что не российская, кстати. И вопрос один вот в чем. Вопрос в том, что пленным-то вообще вопросов никаких нет. Пленным надо жизнь сохранить.
Смотри, мы говорим про успехи украинской армии на 20-й день. А с чем это, вот на твой взгляд, то, что ты видел, связано? Потому что, как бы, с одной стороны, говоря про то, что это все потому, что им помогают американцы, со спутника там координаты передают, потому что им оружие давали 8 лет, потому что инструкторы были западные.
Инструкторы хорошие, судя по всему. Правда. Ну, во-первых, правда, были очень хорошие инструкторы, это видно, потому что украинская армия воюет умно и высоко квалифицированно. Это видно по соотношению потерь, и мы не знаем реальное количество потерь украинской армии, потому что мы понимаем, что в военное время ведомство может занижать реальное количество потерь. И мы не знаем реальное количество потерь российской армии, потому что мы понимаем, что украинское ведомство может завышать, а российское ведомство вообще ничего не говорит, потому что они говорят, это бред полный, просто бред. Они не пытаются делать вид, что они что-то говорят. Но понятно, что у Украины потерь значительно меньше. Это видно, знаете почему? Я вот был свидетелем похорон в Ровно, когда хоронили молодого солдата, погибшего под Киевом. И там траурная процессия из всех родственников семьи немножко перекрыла город. Если бы таких потерь было, это просто Украина, ну, там так принято. И если бы просто по количеству людей, которые похоронили этого мальчика, если бы их было так много, мы бы просто видели бесконечные траурные процессии по всему. Их немало, к сожалению, но их не такое количество, как утверждает Министерство обороны Российской Федерации. Можно говорить о том, что у России очень много потерь, но, видимо, не 15 тысяч, там 9-10. Даже этого достаточно для того, чтобы остановить эту войну и ужаснуться. Может быть, сейчас уже и больше, потому что сейчас набирают силы бои, и каждый день может гибнуть больше, чем за предыдущие 3-4. Но по количеству разбитой техники, видео пленных, И это только тех, которых нам показали. Мы понимаем, что это реально очень большое количество людей. Ну и, собственно, Украина воюет на своей земле. Это очень важно. Украина очень мотивирована. Украинские военные очень мотивированы. Это тоже фантастика для российской власти. Оказалось, что в Украине есть люди, которые хотят защитить свою родину. Они не просто готовы. Они умирать за нее готовы. Это отечественная война, украинская отечественная война, про нее так говорили в первые дни. Мне кажется, сейчас уже не нужно никакие там придумывать никакие эвфемизмы. Вначале они придумывались сами собой. Поэтому, собственно, и воюют так профессионально. Ну и, конечно, если говорить о стратегии войны, я еще раз тут должен оговориться, очень важный дисклеймер, я не военный человек. В том смысле, чтобы быть профессионалом в военных операциях, там, судить о подготовке или там, я не знаю, там, качестве вооружений, вот этого всего, да, по батальонной и поротной я не могу описать ни одну битву. Мне не хватает знаний, а это прям это фактические знания, этому в университетах военных учат людей, и они становятся профессионалами. Но одно можно сказать точно, и об этом говорят, кстати, эксперты, с которыми я разговаривал, что тут, как говорится, встретилось два вида боя. Бой российский, которым сейчас учат генералов вот эти вот марши и колонны и разворачивание техники и в таком наступательном вооружении, как воевали в Вторую мировую войну или в Афганистане. Естественно, безжалостное отношение к мирным жителям, и если города не сдаются, их сносят с лица земли и прочее. Ну, некая такая технология. Некая технология войны. Вы ее видели в Сирии, вы ее до этого видели в Чечне. Она была модифицирована после этого в грузинской кампании. Ну, и, в общем, в сирийской она была абсолютно представлена во всей своей красе. Но, как мне кажется, под Киевом, так там просто вообще там они просто пытаются воевать, пытаются штурмовать город количеством, как это делалось во время Великой Отечественной Второй мировой войны. Ну, там, условно говоря, очень много людей загнать на поле боя и широким фронтом пытаться занять город. Украина воюет некие технологии, которую предлагает Запад. Вот западная научная военная мысль, некую предлагает историю. И эта история, учитывая, что война оборонительная сейчас, нет наступательных операций, мы не видим контрнаступлений и не понимаем, как украинская армия будет себя вести в контрнаступлении, где всегда страна наступающая несет большие потери, чем защищающаяся. Но в обороне она сейчас показывает ту западную научную мысль военную, которая существует. И, видимо, мы видим, что она крайне эффективна, по крайней мере, против... Но есть один нюанс, конечно, об этом тоже говорят люди, как и я, которые не понимают, что на самом деле есть у Украины, но видят, что война длится уже долго, что война-то идет, она же не кончается. Какими опытными бы не были люди, которые защищаются, и у них тоже наступает на этот момент какой-то усталости. Там, знаешь, три ночи не спать, это не каждый человек справится. А военный, наверное, справится, он обученный, ему уже деваться некуда, но все равно возникает усталость. Это тяжелый труд для всех, физический труд. И что получится, непонятно. Но сейчас-то, я думаю, что хорошо воюют, просто потому что на своей земле хорошо обученные люди.
У меня про Киев как раз последний вопрос, потому что ты его видел в первый день войны, и ты его видел, когда выезжал на днях назад. Три недели прошло, какая разница в Киеве произошла? Потому что он просто окружен частично, так?
Да. Он окружен, но не частично, он не окружен полностью. Из Киева можно выехать. Я выехал спокойно на автомобиле. А до этого я выезжал, возвращался в Киев. Я ездил в Запорожье, вот как раз в попытке своей попасть в Мариуполь на поезде. Ну, по крайней мере, когда вот там я выезжал из воскресенья из Украины, не было еще окружения Киева. По-моему, сейчас еще нет. Киев сильно предел количеством людей. Я видел Киев, когда только началась война, колоннами людей, которые уезжают на автомобилях. Я видел, как Киев закрылся, и остались по одному-два магазинчика. Я видел, как в Киеве появлялись блокпосты и укрепления, которые спешно создавали отряды территориальной обороны. Я видел, как раздавали еще оружие в Киеве в первый день. И сейчас это уже город, который весь такой... Ну, остались те, кто готов воевать. Остался каждый второй украинец, который жил в Киеве. В смысле, житель Киева каждый второй остался. То есть там миллион человек живет. У них есть пока еще обеспечение едой и питьем. Город Киев строгим стал. Мне показалось, что люди в какой-то момент стали привыкать к военной тревоге, ну, к этому, ко всей ситуации. Война входит в рутину. Вот. Киев безумно пуст, и от этого больно, потому что Киев никогда не был таким пустым. Там можно прямо хоть сейчас снимать открыточные виды, никто не помешает. И город Киев превращен в то, что мы видели на старых военных хрониках, когда весь город в военных, все в противотанковых ежах. Это прям прямая примета войны. Ну и в этом смысле город Киев нахмурился всерьез и с каждого окна ощерился. Что тут тоже иллюзий никаких не было.
Дякую, великий Тимур. Я нагадаю, что нашим гостем сегодня был Тимур Олевский, шеф-редактор ньюсрума выдания The Insider, який недавно вернулся з войны в Украине, где пробыл первые 3 дни этой войны. Дякую, великий. Всего самого наилучшего тебе, Тимур. А так само нашим глядачам. Вы глядели «Свободу премиум». Бывайте и заставайтесь со свободой.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.org.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.